Глава третья. На катке. Еще в те годы, когда я увлекался Амундсеном, мне пришла в голову простая мысль. Вот она. На самолете Амундсен добрался бы до Южного полюса в 7 раз быстрее. С каким трудом он продвигался день за днем по бесконечной снежной пустыне. Он шел 2 месяца вслед за собаками, которые в конце концов съели друг друга. А на самолете он долетел бы до Южного полюса за сутки. У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полете. Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. Я вырезал из газет заметки о первых полетах на север и вклеивал их в старую конторскую книгу. На первой странице этой книги было написано «Вперед!» Называется его корабль. «Вперед!» — говорит он и действительно стремится вперед. «Нансен об Амундсене» — это было моим девизом. Я мысленно пролетел на самолете за Скоттом, за Шелктоном, за Робертом Пири, по всем маршрутам. А раз в моем распоряжении находился самолет, нужно было заняться его устройством. Согласно 3-му пункту моих правил, что решено, исполни. Я прочитал теорию самолетостроения. Ох, что это была за мука! Но все, чего я не понял, я на всякий случай выучил наизусть. Каждый день я разбирал свой воображаемый самолет. Я изучал его мотор и винт. Я оборудовал его новейшими приборами. Я знал его, как свои 5 пальцев. Одного только я еще не знал — как на нем летать. Но именно этому я и хотел научиться. Мое решение было тайной для всех, даже для Кораблева. В школе считали, что я разбрасываюсь. А мне не хотелось, чтобы о моей авиации говорили новое увлечение. Это было не увлечение. Мне казалось, что я давно решил сделаться летчиком. Еще в Энске, в тот день, когда мы с Петькой лежали в соборном саду, раскинув руки крестом, и старались днем увидеть луну и звезды, когда серый, похожий на крылатую рыбу самолет, легко обошел облака и пропал на той стороне песчинки. Конечно, это мне только казалось, но все же недаром так запомнился мне этот самолет. Должно быть, и в самом деле тогда я впервые подумал о том, что теперь занимало все мои мысли. Итак, я скрыл свою тайну от всех и вдруг открыл ее. Кому же? Кате. В этот день мы с утра сговорились пойти на каток. И все нам что-то мешало. То Катя откладывала, то я. Наконец собрались, пошли, и катание началось неудачно. Во-первых, пришлось на морозе прождать с полчаса. Каток был завален снегом, закрыт, и снег убирали. Во-вторых, у Кати на первом же круге сломался каблук. И пришлось прихватить конек ремешком, который я взял с собой на всякий случай. Это было еще полбеды. Ремешок мой все время расстегивался. Пришлось вернуться в раздевалку и отдать его сердитому краснощекому слесарю, который с ужасным скрежетом точил коньки на округлом грязном точиле. Только что починил он пряжку, как самый ремешок оборвался, а он был свиной. И попробуйте-ка скрюченный свиной ремешок завязать на морозе. Наконец, все было в порядке. Снова пошел снег, и мы долго катались, взявшись за руки большими полукругами то вправо, то влево. Эта фигура называется голландским шагом. Снег мешает хорошим конькобежцам, но как приятно, когда на катке вдруг начинает идти снег. Никогда на катке снежинки не падают ровно на лед. Они начинают кружиться, потому что люди, кружащиеся на льду, поднимают ветер и долго взлетают то вверх, то вниз, пока не ложатся на светлый лед. Это очень красиво, и я почувствовал, что все на свете хорошо. Я знал, что и Катя чувствует это, несмотря на твердый, как железо, свиной ремешок, который уже натер ей ногу, и тоже радуется, что идет снег, и что мы катаемся с ней просторным голландским шагом. Потом я стоял у каната, которым была огорожена фигурная площадка, и смотрел, как Катя делает двойную восьмерку. Сперва у нее ничего не выходило. Она сердилась и говорила, что во всем виноват каблук. Потом вдруг вышло, и так здорово, что какой-то толстяк, старательно выписывавший круги, даже крякнул и крикнул ей «Хорошо!». И я слышал, как она и ему пожаловалась на сломанный каблук. «Да, хорошо, я замерз, как собака», и, махнув Кате рукой, сделал два больших круга согреться. Мы потом снова катались голландским шагом. А потом уселись под самым оркестром, и Катя вдруг приблизила ко мне разгоряченное, раскрасневшееся лицо с черными живыми глазами. Я подумал, что она хочет сказать мне что-нибудь на ухо, и спросил громко «А?». Она засмеялась. «Ничего, просто так, жарко». «Катька», — сказал я, — «знаешь что? Ты никому не расскажешь?» «Никому. Я иду в летную школу». Она захлопала глазами, потом молча уставилась на меня. «Решил?» «Ага». «Окончательно?» Я кивнул головой. Оркестр вдруг грянул, и я не расслышал, что она сказала, стряхивая снег с жакетки и платья. «Не слышу!» Она схватила меня за руку, и мы поехали на другую сторону катка, к детской площадке. Здесь было темно и тихо, площадка завалена снегом, вдоль катальной горки были насажены ели, и вокруг площадки маленькие ели, как будто мы были где-нибудь за городом, в лесу. «А примут? В школу?» «Да». Это был страшный вопрос. Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера. Я щупал свои мускулы и думал, а вдруг не примут? Я проверял глаза, уши, сердце. Школьный врач говорил, что я здоров. Но здоровье бывает разное. Ведь он не знал, что я собираюсь в летную школу. А вдруг я нервный? А вдруг еще что-нибудь? Рост, проклятый рост. За последний год я вырос всего на 1.5 сантиметра. «Примут», — решительно отвечал я. Катя посмотрела на меня, кажется, с уважением. Мы ушли с катка, когда уже погасили свет, и сторож в валенках какой-то странный на льду, удивительно медленный, хотя он шел обыкновенным шагом, пронзительно засвистел и двинулся к нам с метлой. В пустой раздевалке мы сняли коньки. Буфет был уже закрыт, но Катя подъехала к буфетчице, назвала ее нянечкой, и та растрогалась и дала нам по булочке и по стакану холодного чаю. Мы пили и разговаривали. «Какой ты счастливый, что уже решил!» Со вздохом сказала Катя. «А я еще не знаю». После того, как я сказал, что иду в летную школу, мы говорили только о серьезных вещах. Главным образом о литературе. Ей очень нравился «Цемент» Гладкова. И она ругала меня за то, что я еще не читал. Вообще, Катя читала гораздо больше меня, особенно художественной литературы. Потом мы заговорили о любви. И сошлись на том, что это ерунда. Сперва я усомнился, но Катя очень решительно сказала «Разумеется, ерунда!» и привела какой-то пример из Гладкова, и я согласился. Мы возвращались по темным ночным переулкам, таким таинственным и тихим, как будто это были не скотерные и ножовые переулки, а необыкновенные лунные улицы на Луне. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.